волнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, политолог. Здравствуйте, Гейдар Джахидович.
Добрый день.
Сегодня с нами Сергей Жигарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить о борьбе с терроризмом. Ну и для начала вопрос, который интересует, в частности, меня. А кто сейчас с кем воюет? Начнем с Гейдара Джемали. Гейдар Джахидович, пожалуйста.
Ну, сейчас такая очень сложная, запутанная фаза. Первоначально она была более очевидна, более понятна, то есть где-то на более раннем этапе, несколько лет назад, можно было спокойно сказать, что есть Запад, есть исламский мир, есть, так сказать, колеблющаяся Россия, есть Китай, который выжидает своей ситуации по принципу, так сказать, обезьяны, которая смотрит на горе за борьбой буйвола с тигром. Вот, но мало-помалу эта ситуация запутывалась. Она запутывается в таких случаях всегда, потому что, ну, например, Иран, который, очевидно, является, с самого начала декларировал себя радикальным исламским государством, революционным, экспортирующим революцию и так далее, оказывается, получал помощь от Израиля в борьбе с Саддамом еще с 1982 года. Секретную информацию, запчасти, там, помощь всякого рода и так далее. Выдавал в ЦРУ суннитских радикалов, попадавших в руки иранских спецслужб. А, так сказать, для всего мира Иран – это оплот противостояния Западу. Да? То есть это всегда очень путано. Там большевики, они работали с немецким генштабом или не работали? Кто кого использовал? Вот сегодня эта ситуация также запутана.
Но есть понимание для всех? Ну, кроме совсем уж отчаянных и оголтелых, что терроризм – это недопустимая форма борьбы.
Допустим, можно также сказать, сплошные ковровые бомбардировки мирного населения – недопустимая форма борьбы. Но, так сказать, кто силен, тот и прав.
То есть нет.
Чья сила, то и прав.
Единство мнений в этом вопросе?
Ну, понимаете, вот смотрите, в Сирии убито 500 тысяч человек, в основном бомбардировками сирийской авиации, западной коалиции, российской авиации. 500 тысяч человек в общей сложности. Ну, конечно, и на земле плюс. А тут нам говорят, терроризм, там, 10 человек, недопустимо. А 500 тысяч допустимо. Но не в этом дело. Я вообще считаю, что вот в проблеме этих вот терактов, которые произошли и в Париже, и сейчас в Брюсселе, абсолютно все фальсифицировано и непонятно.
Вернемся. Еще объясните. Это Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, политолог. Сейчас слово Сергею Жихареву, первому заместителю председателя Комитета Госдумы по обороне, члену фракции ЛДПР. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Ну, я считаю, терроризм вообще недопустим, да. Хотя он зародился на российской земле, да. Как бы его основоположником в том числе называется князь Кропоткин.
Ну, говорят, что пораньше это было.
Ну, пораньше. И, ну, да, как только появилось оружие, которым одиночка мог бы совершить массовое убийство, я бы так бы отнес бы к этой ситуации. Поэтому Россия, как ни одна страна в мире за последние два столетия, пострадала от террористов, от рук террористов. У нас убивали и царей, и председателей правительств, и министров, и губернаторов. Поэтому мы, как ни одна страна в мире, знаем, что такое терроризм. Мы стараемся с ним бороться, и, к счастью, уже боремся не только на своей земле, но и на подступах к Российской Федерации, поскольку терроризм обрел такое уже международное лицо. Мне бы не хотелось касаться сегодняшних корней терроризма, потому что здесь велика вероятность свалиться в религиозную составляющую. Но что касается, это в любом случае недопустимо. Когда меньшинство, используя такие как аргументы и стараясь их навязать обществу, как страх, неуверенность в себе, пытаются дойти к своим целям. Именно через кровь, через террор, через запугивание, через такого рода акции. Не демократическими процедурами, не путем каких-то создания политических партий, политических лозунгов, а именно путем создания в обществе ощущения страха, вот, и опасности за жизнь свою и своих близких.
Борьба с терроризмом, с террором – это борьба с кем или с чем?
Это борьба с теми или иными лицами, которые объединяются в группировке для того, чтобы путем убийства мирного населения, путем проведения акций, которые ведут к смертям, представить свою политическую позицию или попытаться повлиять на политическую позицию правящей партии, которая как бы в данном субъекте или в данном регионе является главной.
Это Сергей Жихарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР. Идар Джахидович, теперь уже можете разъяснить, что вы имели в виду.
Ну, там много, так сказать, непонятного, прежде всего, потому что есть такое ощущение, что все эти взрывы в Брюсселе, они курировались и крышевались определенными силами в спецслужбах, натовских, бельгийских, там уже трудно сказать, и есть очень много нестыковок. Ну, например, нам рассказывают, это помните, как паспорта, которые находили кругом новенькие вокруг башен в Манхэттене, на Манхэттене, да, также сейчас вот находят в мусорном баке выброшенный одним из террористов, значит, этот самый ноутбук, а в ноутбуке соответствующие записки, и, значит, он что такой идиот, что выбрасывает в мусорный бак ноутбук с записками вместо того, чтобы его ликвидировать.
Вы знаете, мы вот подобные истории всякий раз слышим, когда что-то происходит.
Да, потому что
это
всякий раз...
Это конспирология называется.
Это называется не конспирология, а если вы считаете, что конспирология – это плохо, то тогда обратите свои претензии к Бушу, который сказал о международном террористическом заговоре. А заговор – это и есть конспирология. Вот к Бушу, пожалуйста. Он объявил конспирологию легальной.
Это Гидар Джамаль, сейчас Сергей Жихарев.
Ну, знаете, я тоже не сторонник таких как бы мировых заговоров. Я считаю, что и практика это показывает, что в основном участниками такого рода акций смертников это в основном являются люди, к сожалению, слабообразованные, малознающие, легко поддающиеся влиянию. Никогда человек, получивший высокое образование, много знающий уже и молодые обязательно, прожившие какую-то часть жизни, имеющие собственную большую семью, никогда не пойдет на публичный акт суицида. Там это очень, очень редкий, бывает исключение из правил, но это очень редкий случай. Поэтому я считаю, что малообразованные люди, безусловно, допускают такого рода ошибки, что и компьютеры выбрасывают с какими-то своими личными записями, вот, обычно чаще бредового характера.
То есть работают на компьютере, да. Но мало
образованы. Да, кстати, к сожалению, сегодня пользование компьютером это не говорит об образованности.
Нет, это, конечно,
об образованности
говорят другие вещи. Потому что Вера Фигнер, Засулич, там огромное количество людей, которые совершали теракты в той же России, которую вы упомянули, с которой вы начали, они при этом сознательно шли на самоубийство.
Они убивали чиновников, они не убивали простых граждан,
правильно.
Они не совершали акты террористические против обычных людей.
А в данном случае эти люди, которые убивают обычных людей, они являются инструментами, манипулируемыми
вот.
Спецслужбами.
Поэтому не умные, не обязательно спецслужбами.
Не может быть такого, чтобы малообразованный, тупой человек, выбрасывающий компьютер в мусорную урну, прошел там все рогатки, избежал там всех заслонов, ловко
скрывался
от правоохранительных органов, ловко вышел туда-сюда.
Это скорее безалаберность и неумение
да,
бороться
да, да,
в западных специальных службах.
Да, там наступает на шнурки, Европа разваливается, прогнила, она вообще наступает на шнурки.
Расслабилась.
Просто пальцем ткни и развалится.
Обращаюсь к Сергею Жигареву. Сергей Александрович, вот те же самые тезисы мы слышим на протяжении уже нескольких десятилетий о том, что это все потому, что есть малообразованные, если мы их образуем, если мы сделаем то, это, если мы объявим войну, прекратим, там, перекроем каналы финансирования, то мы непременно с этой заразой поборемся или, по крайней мере, минимизируем ее. Но ничего подобного не происходит. И резонно возникают вопросы, или не с теми борются, или не так борются.
Вы знаете, я вам скажу, что ну, вот есть пример, допустим, Афганистана. Да, мы можем сегодня сравнить, потому что там были советские войска, а после нас были американские войска. Обратите внимание, что и тот иной контингент, который находился в этой стране, они все параллельно с боевыми действиями обязательно строили школы, больницы, дороги. Потому что общеизвестный факт, что когда уровень населения повышается, образование населения, да, меньше возникает у населения желание входить в те или иные радикальные группировки.
Так да? Только Советский Союз вышел, пожалуйста, они все на месте, все радикальные
Нет,
группировки.
Просто их место заняли вот как раз эти ребята, которые тут же сделали первый шаг, который они сделали, они закрыли школу. Они закрыли школу, чтобы понизить уровень образования населения, чтобы население меньше знало. Когда человек знает много, когда он учится, когда он открывает для себя мир посредством книг, путешествий, когда он видит, насколько он разнообразен, насколько он интересен, у него меньше желания его уничтожать и превращать в свою убогую коморку.
Так что не школа на них сбрасывает,
а бомбы? Вы говорите, что... Высокий уровень образования открывает дорогу согласию с оккупацией собственной страны, примирению с оккупантом и так далее, и так далее.
Да, безусловно,
если бы
нет.
Немцы,
да, безусловно,
если бы немцы
нет.
В Белоруссии открывали школы.
Да не передергивайте. Ну,
вместо церквей.
Безусловно, нет. Я говорю о том, что когда человек это делает, он начинает бороться, но берет более приемлемые формы борьбы.
А какие приемлемые?
Он не выходит на вокзал, он не приходит в аэропорт и не взрывает вокруг себя невинных людей,
Минутку.
Которые
в
приехали туда с детьми и с родителями.
Идет война с оккупантами, так? И вы говорите, что если бы, значит, американцы, там, советские строили школы, дороги в большем количестве, то афганский народ не боролся бы с оккупантом, а был бы счастлив.
Афганский народ бы был бы не под пятой талибов, а самостоятельно распоряжался собственной
судьбой.
Да вы
там не были, и вы не знаете,
кто такие талибы. Я вот как раз там был с 88 по 89.
Вы не знаете, кто такие талибы, а их не было, талибов тогда.
Это не до конца образованные студенты.
Да.
Исламских университетов.
Студенты, между прочим, не до конца образованные, сделали большевистскую революцию и вывели Гагарина в космос.
Гидар Джахидович, ну, насколько я понимаю, главные вопросы-то возникают не в том, кто с кем борется, а в формах этой борьбы. Именно поэтому к террористическим организациям, запрещенным в России, возникают вопросы и претензии.
Понимаете, когда был Советский Союз, то, значит, одни были террористами, с одной стороны, а с другой стороны, те же самые люди назывались национально-освободительным движением. Это все очень такая гибкая вещь. Потом нам рассказывают тут про рыхлую, расслабившуюся Европу. Когда был Бадер-Майнхоф, красные бригады, значит, японская Красная Армия, то почему-то Запад задавил на раз эти структуры, которых поддерживал Советский Союз, и Штази. Лучшая разведка мира, ГДРовская. Но расслабившаяся, сытая Европа сумела их задавить.
Исторические аналогии – это прекрасно, мы говорим про сегодняшний день. Так вот, сегодня
она почему-то не может задавить.
Единение в том, что касается террористических атак, есть, вне зависимости от того, кто какие позиции поддерживает.
Потому что уничтожен социалистический лагерь, уничтожена поддержка народной борьбы за независимость против мирового порядка, все слилось в единой общей глобальной системе, и империализм правит бал на планете.
Мирных жителей убивать нельзя. Все, но это транслируется уже по всем каналам.
Расскажите это пилотам, которые бомбят мирных жителей. Пойдите, расскажите.
Знаете, конечно. Сергей,
расскажите Сергей, тем, кто бомбил Ливию.
Замечательно все. Я услышаю и понимаю прекрасно. Да, там, и этот постулат я тоже и слышал много раз, и читал. Да, вот на нашу землю пришли, вот мы как бы, у нас своей авиации разбомбить нету, поэтому возьмем бомбу с чемоданом, выйдем вам на вокзал, чтобы вам тоже мало не показалось, мы принесем свою маленькую войну в ваши мирные города.
Чисто белорусский
метод. Это и есть
метод.
Терроризм.
Но я...
Это и есть террористы-одиночки.
Вот гитлеровцы называли белорусов.
Объединены в те или иные группировки.
Вот гитлеровцы и называли
белорусов. Можно я вам не мешал, когда вы говорили?
Хорошо.
Как минимум, я высказываю культуру к вашему возрасту и к вашему мнению. Поэтому что я хотел бы сказать? Есть невозможные и нецивилизованные формы. Поэтому они невозможно применяться на наших территориях. Поэтому я сегодня считаю, что Россия успешно борется с терроризмом, поскольку не допускает на своей территории тех или иных форм террористических актов. То, о чем, в общем-то, сегодня и смысл нашей передачи. Что касается Бельгии и всего остального, то просто из истории Бельгии, относительно возможностей там бельгийских спецслужб и всего остального, Бельгия вообще никогда ни с кем не воевала. Она во Второй мировой войне сдалась на первый же день объявления им войны. И никогда я не слышал про блестящие бельгийские специальные службы, которые успешно боролись бы с теми или иными террористическими организациями. Абсолютно вот мирная, спящая, фермерская страна. Я был там, там.
Чувствуется, что вы из ЛДПР. Вы
спасибо.
Очень плохо
мне
знаете
очень нравится
историю.
Очень хорошо я знаю историю.
Потому что Бельгия – это образцовая европейская страна-хищник империалистический, который, будучи вот такой вот маленькой, создала огромную, по разным меркам, но по любым меркам, огромную колониальную империю, и она повинна...
Какая колониальная империя? Она объявилась о том, что она стала самостоятельной страной только в 19 веке. И возглавил Бельгию, бельгийский император, который служил до этого генералом в русской армии. О чем вы говорите? Бельгийская история 150 лет.
Вы слышали что-нибудь о геноциде бельгийцами, осуществленной в Конго? В начале 20 века. Около 10 миллионов конголезских племен было уничтожено вот в ходе этой страшной войны. Бельгийцы участвовали практически во всех наемных группировках, ведших войны в Катанге, там, в 60-х годах.
И да, джихад, сейчас там остались джахидисты.
Лумумба, помните, вот фермеры. Есть такой университет, Лумумба на территории Москвы. Лумумба, который чествовался здесь, вот, и я застал это в детстве в Пионерском, да, Лумумба убит бельгийцами.
Мощнейшая бельгийская армия. Сейчас-то от них что осталось, кроме вафель и шоколада?
Картофель и фри вы еще забыли. Чего-чего?
Сейчас в Бельгии это шоколад, вафли, но что еще-то? Почему сейчас с ними борются, когда конголезцев они уничтожали так в начале 20 века?
В том-то и дело, что на самом деле все эти постановочные акты, они идут не реально от освободительного движения, не реально от сопротивления. Они связаны с борьбой великих держав между собой. И я считаю, что вот этот удар по Европе, он бросает Европу в объятия Америки. Давайте смотреть на, так сказать, дело вглубь. Есть Гладио, есть структуры, оставшиеся с холодной войны в Европе. Это структуры, которые конкретно совершенно были предназначены для подпольной борьбы в случае советской оккупации. Они пережили холодную войну. Они связаны с крайне правыми структурами. Они связаны с Израилем. И они манипулируются определенными, не скажу там из Белого дома, но определенными силами из Вашингтона. И перед Вашингтоном стоит задача. Либо Европа встает на колени и остается стоять на коленях, заключается трансатлантический договор о свободной торговле, вся европейская экономика становится придатком Америки, либо она встает с колен. И ее сейчас нужно с помощью и беженцев, и взрывов любой ценой привести в объятия Вашингтона, чтобы она отказалась от сопротивления.
Это Гейдар Джамаль, Сергей Александрович.
Ну, я согласен, что в любом случае террористические акты играют на руку Соединенных Штатов Америки. Я единственное, что не согласен с постановкой позиции, что за этим есть какие-то закулисные игры тех или иных супердержав. Ситуация простая. Американцы после 11 сентября улучшили и переосмыслили систему разведки и контроля внутри страны и внешне, как и Россия переосмыслила и перестроила систему противодействия терроризма после начала 2000-х годов, а Европа является слабо защищенной, вернее, открытой целью, как говорят, для террористов. Она уязвима. Она со своим шенгеном, толерантностью, с тем, что она принимает совершенно не глядя огромное количество мигрантов, не контролирует их передвижение, не осуществляет контроль за электронной почтой. И многие вещи, которые она допускает, она просто становится открытой, легкой, удобной целью. И тем самым подставляет себя и подставляет те исконные народы, которые проживают на ее территории.
Гейдар Джахидович, может, все действительно проще, чем вы пытаетесь объяснить?
Где тонко, там рвется? Ничего простого никогда не бывает. Те, кто говорят о конспирологии, забывают, что сразу после 18-17 года, в 18 году, Ленин, по приказу Ленина были опубликованы тайная дипломатия держав Антанты, в первую очередь. Тайная дипломатия – это официально доказанный факт. Вот. Говорить о том, что все просто, и что там где-то бывают теракты, потому что не усилили работу спецслужб, а где-то они, так сказать, происходят, потому что все расслаблены. Но это вот такие вот наивные рассуждения на уровне курилки. извиняюсь.
Но простите,
почему? Вы перешли к прямому оскорблению. Вы знаете, я вам скажу, что вы страдаете шизофренией, раз вы это считаете.
Вот и все. Ну, давайте мы обменялись. Курилка разве дурдом? Вы меня обвиняете в шизофрении, а я просто намекнул на то, что вы курите.
Ну, вы, Сергей Александрович, обвинили в некомпетентности. Можно это и таким образом трактовать.
Но поэтому если человек говорит, что началось все с оружия массового поражения, там, террор, в то время как первый террор был, когда Фигнер вошла и в Трепова выстрелила из маленького пистолетика, это вот и был террор.
Террор стал возможен, когда появилось оружие, которым можно совершить массовый террористический акт. Тогда и стал вот террор.
Фигнер выстрелила в Трепова. Да. Это что, массовое поражение?
Я предлагаю сейчас в терминологии не углубляться, а попытаться все-таки вернуться к той теме, которую мы обсуждаем. То есть получается, что бороться, это по вам, Гейдар, бороться с терроризмом абсолютно бестолковая затея, потому что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы он оставался, поэтому мы здесь собрались просто так поговорить.
Власть всегда борется с народом и за преимущество, так сказать, между разными центрами силы, используя, так сказать, давление на общественное мнение через силовые мероприятия. Вот. И война является частью политики, террор, идущий сверху, является частью политики. И, конечно, там можно создавать фиктивные вот эти вот, так сказать, пугало в виде различных структур, манипулируемых. Но власть всегда будет осуществлять свои программы управления народом через силовые акции.
Сергей, не согласен я с этим никогда. Я не соглашусь с тем, что герой национального освободительного движения, тот самый молодой человек, который обвязал себя поясом шахида и взорвал в людном месте, что он какой-то национальный герой. Я считаю, что он убийца и террорист.
Я разве об этом
относительно
говорю?
Того, что...
Вы переначали мои слова.
Можно я закончу?
Сначала вы откажитесь от того, что я так сказал.
Да, вы все время это говорите. То, что касается относительно того, что те или иные политические структуры государственные в разный период истории использовали в том числе и террор для того, чтобы управление собственным населением и его настроениями, да, безусловно, такое в истории.
Что значит в истории?
Это есть.
Вот. В римской, что ли?
Вот. На сегодняшний момент я считаю, что это не присутствует ни у нас, ни у них в прямом
вот
смысле.
Почему?
Относительно...
Вот вы так считаете?
Да потому что я считаю, что нет такого заговора, о котором знает больше двух человек, который бы не был бы известен сегодня при тех объемах информации, которые мы имеем доступ. Потому что всегда появляется свой Сноуден. И у нас, и у них, который об этом
Сноуден
говорит.
Сноуден очень много в этом плане раскрыл.
Поэтому я считаю, что такого
Сноуден рода, раскрыл считаю, очень много о заговоре
как раз. Такие вещи, о которых вы говорите, о каких-то мировых заговорах, правителях, мировых правительствах,
ну что вы говорите,
они нереальны.
Американского посла убили в Ливии. До сих пор разбираются с тем, насколько Хиллари Клинтон в этом виновата. Сноуден пролил свет...
Должная охрана.
Да при чем тут охрана? Сноуден пролил свет на то, что Хиллари Клинтон его подставила. Это один из крошечных элементов мозаики заговора. Ну что вы тут рассказываете, что мир состоит из детской песочницы, где в песочнице...
Сергей Александрович напоминает народные истины, например, шило в мешке не утаишь, или вот по-немецки можно «was wissen zwei, wisst Schwein», что знают двое, знает и свинья. Поэтому вот здесь об этом он ровно и рассуждает, что невозможно сейчас в наш век подобного рода заговора плести так, чтобы это еще оставалось тайной великой.
Да, оно и выходит.
То, что Меркель прослушивает, мы узнаем,
но
а то, что заговоры... Ну, как это выходит?
Это телесериал просто, сюжет для телесериалов на канале NBC.
Да.
Вот то, что я сейчас слушаю. Понимаете, вот мы говорим о простых элементарных формах.
Хорошо.
Да, о том, что если ты недоволен тем, что происходит у меня в стране, есть масса других форм борьбы, не обязательно убивать абсолютно невинных людей на мирных городах и площадях. Вот о чем мы говорим. Согласитесь с этим,
мирных я пожму людей вам руку. Всегда убивает власть, потому что после конкретно каждого такого убивает. Взрыва, после каждого такого взрыва мирные люди кидаются к власти за защитой. Это неинтересно тем, кто борется с властью, убивать мирных людей, потому что они обращаются к этой самой власти. А террористы реальные, они охотятся за властимущими. Убивают, как вы правильно заметили, в России генерал-губернаторов, великих князей. А чего им убивать истопников, казаков и дворников?
Когда царя взорвали, еще и простые люди погибли.
С нами сегодня Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, политолог, и Сергей Жигарев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, политолог, и Сергей Жигарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР. Вкратце напомню содержание предыдущей серии. Получается у нас следующий расклад. Гейдар Джахидович настаивает на том, что если теракты совершаются, значит, это кому-то выгодно. И прежде всего не тем террористам, которые теракты совершают, а кто-то, кто за ними стоит. Это отнюдь не какие-то люди, бегающие по пустыне. Ну и позиция Сергея Жигарева, что с терроризмом, с террористами нужно бороться, террористов уничтожать, а людей, которые находятся под их влиянием, образовывать. Тогда и меньше будет проблем на планете Земля. Правильно изложил ваши позиции?
В целом, да.
Теперь уже подключаем аудиторию. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начну с вопроса Ивана. Иван задает его Сергею Жигареву. Сергей Александрович, почему мы помогаем и вооружаем курдов? Ведь они тоже совершают теракты.
Мы впрямую никогда не помогали и не вооружали курдов. Такого нету. Даже когда представители Курдской народной партии в конце 90-х находился на территории Российской Федерации и проживал не так далеко от места, где мы с вами находимся, в Московской области, не буду называть, у кого на даче, но тем не менее...
А чего вы на меня
поглядываете? Нет, я на вас не поглядываю, но вы скажете, вы или нет просто. Вот, тем не менее, как бы обратились представители специальных служб и попросили его покинуть территорию Российской Федерации. Поэтому Российская Федерация никогда впрямую курдов не поддерживала. Мы всегда говорили лишь о том, что такая этническая группа, которая насчитывает такое количество людей, безусловно, вопрос о том, что они должны иметь свою страну, надо этот вопрос ставить и этим вопросом заниматься.
Только чуть-чуть я добавлю.
Ей даже
впрямую не поддерживали вплоть до последнего времени, но на отрезке за последний год активно поддерживали сирийских курдов, в том числе оружием. Ну и деньгами, естественно.
Ну, они помогают бороться нам с Исламским государством впрямую.
И взрывать на территории Турции.
Ну, американцы тоже такую тактику используют.
Согласитесь. Значит, здесь Россия и Америка идут рука об руку.
Ну, тогда получается, что прав Гейдар Джахидович.
Россия никогда не заявляла впрямую о своей поддержке.
Еще и раз, впрямую это не означает, что не поддерживала.
У меня нет таких фактов, что мы поставляли им оружие.
Да, это все в открытой печати
вот,
было.
И что мы непосредственно занимаемся их поддержкой.
В открытой печати.
Тогда Александр просто уточняет, а что с Хезболлой, которую мы никак не признаем террористической организацией?
Ну, она... Мы... Как бы Хезболла никогда не заявляла о том, что она впрямую стоит за теми или иными террористическими актами, которые происходят на территории Израиля или Палестины. Вот. А потом она является победившей партией, которая сегодня как бы является правящей в Палестине.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я хотел такой вопрос задать. Вот до того, как война в Сирии началась, там Башар Асад, Эрдоган, друзья, вот, вдруг потом вот у них такое произошло. А мне хотелось бы узнать, а почему же все-таки Башар отказался от той трубы, которую ему навязывали провести в Турцию? Из-за нее же все произошло.
Напомню на всякий случай, что мы сегодня обсуждаем борьбу с терроризмом. Конечно, эта тема, в том числе экономические интересы, касается и того, что мы обсуждаем. Ну, да, давайте, кто? Гейдар Джахадович?
Джахидович.
Прошу прощения, ну да.
Во-первых, говорить о дружбе политических деятелей бессмысленно, потому что Берлускони и Саркози, например, Каддафи вообще целовали и обнимались, и уж я не говорю там о том, что Каддафи 50 миллионов Саркози на выборы дал. Ну, то есть дружба в этих кругах – это фикция. Вот, это раз. Во-вторых, я категорически против того, чтобы все проблемы исторические на Земле сводить к колбасе или к трубе, или к каким-то другим продолговатым предметам. Вот, на самом деле нет абсолютно уверенности, что труба какую-то роль в этом играет.
Это Гейдар Джемаль, Сергей Жигарев.
Ну, я считаю, здесь абсолютно вынужден согласиться или рад согласиться со своим оппонентом в данной передаче. Дело в том, что, как и любой конфликт, из него можно показать извлечь плюсы и минусы, да, и показать развитие той или иной ситуации. Но, безусловно, основополагающими не являются проблемы транзита тех или иных энергоносителей через территорию Сирии. Это вытекающие последствия в том числе.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, пожалуйста. Скажите,
сколько лет, ну, как бы, сотрудничали с Турцией, в конечном итоге она оказалась государством, когда поддерживает терроризм. Но сейчас мы вкладываем в американские, так сказать, ценные бумаги, деньги, так сказать. Ну, в конечном итоге, так сказать, выяснилось, что они действительно конечные бенефициары, так сказать, вот этого терроризма, так сказать.
Вот. Вопрос в чем?
Пожалуйста, вот сейчас закон Центробанк принят, так сказать, а финансирует терроризм, так сказать. Вот, а сам Центробанк не занимается тем, что финансирует Косину, терроризм, который, Соединенные Штаты, который поддерживает терроризм, так сказать.
Спасибо, принимается. Кто? Сергей Жигрев.
Ну, я... Здесь момент такой очень простой. Так много долларов используется в мировой экономике, что сказать, на этот доллар как бы покупается хлеб, а на этот финансируется террорист, так они уже все перемешались, эти доллары. Я согласен с человеком, который звонил о том, что не надо покупать американские ценные бумаги. Надо эти деньги вкладывать в собственную экономику, развивать собственную экономику, повышать денежную массу. Ведь у нас и так упали энергоносители в стоимости, и количество денег в кошельках наших граждан уменьшилось ровно в два раза. Их надо пополнять, и надо... пополнять покупательский спрос. И абсолютно наша фракция не согласна с теми действиями, которыми занимается финансово-экономический блок правительства Российской Федерации. И когда Дмитрий Анатольевич Медведев придет в апреле месяце в Государственную Думу, наша фракция будет обязательно поднимать этот вопрос.
Но боремся мы с террористами.
Боремся мы с террористами. И поэтому говорить о том, что столько долларов на руках в мире, что какие доллары у террористов, какие у наркобаронов, а какие у тех людей, которые занимаются выращиванием хлеба, очень сложно сказать.
Американцы отслеживают каждый доллар. И лично я категорически против сотрудничества России с Соединенными Штатами, потому что считаю, что это тупиковый путь, никакие оправдания здесь не работают, не помогают, но, к сожалению, логика встраивания в так называемые большие батальоны и шагания в ногу, она здесь как бы сильнее других этических принципов. Вот, поэтому пока что вот происходит такая вот вещь. Покупание американских облигаций.
Дальше едем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если вдруг, не дай бог, будет Третья мировая война, будет ли она, так сказать, будет ли ислам участвовать в этой войне, вот как религия?
Противоборствующие стороны в возможной Третьей мировой. Гидар Джамаль.
Разумеется, будет. Он участвовал и во второй, и в первой.
Как сила отдельная?
В первой он участвовал в лице османского халифата на стороне центральных держав. Во второй он тоже участвовал, хотя уже не был единым политическим субъектом после поражения халифата и его упразднения. Но, тем не менее, в основном огромная умма занимала антибританскую и антиамериканскую позицию до конца войны. Я думаю, что, в принципе, есть все шансы, что международное право радикально изменится в результате третьей и будет восстановлена субъектность мирового ислама.
Сергей Жигарев, будете как репарировать, отвечать?
Правильно, здесь нечего. Я не считаю, что если гипотетически представить себе возможность Третьей мировой войны, что будет какое-то иметь отношение к этому религиозной принадлежности, будь то христианином, католиком, мусульманином или буддистом.
То есть эти времена уже прошли?
Все закончится достаточно быстро для представителей всех религий, независимо от их религиозной принадлежности, половой и социологического уровня, социального уровня.
Солидарны?
Да нет, конечно. Ну, я давай. Считаю, что война будет достаточно длительной, ядерный фактор там будет минимальным и эпизодическим на уровне тактического оружия. А вот главное содержание любой войны всегда идеологическое, поэтому, конечно же, ислам – это же не религия в плане, там, как ее понимают в либеральном Западе, в светском. Ислам – это идеология интегральная. Ну, например, каким был коммунизм. То есть она является идеологией, охватывающей все стороны общества и права. Поэтому это другой модус цивилизации, другой модус отношения к принципам и ценностям. Она, конечно, будет бороться.
То есть управляют всем какие-то незримые корпорации, а войны всегда случаются по каким-то идеологическим мотивам.
Корпорация – это не сравнительно недавняя характеристика, а воюет человечество на протяжении тысячелетий.
Вы знаете, я просто хотел сказать, что вот мне казалось, что слушатель, когда задавал вопросы, и как я его понимаю, да, мы подразумеваем, когда мы говорим «Третья мировая война», мы именно говорим о войне, где будет использовано ядерное оружие. Никакой Почему? Другой такой глобальной мировой войны уже быть не может.
Почему не может?
Поэтому может войны идут периодически, они идут без остановки. И сегодня они там масштабные, страшные с использованием кассетных бомб, разного рода оружия. Но именно Третья мировая война, как вот я понимаю ее я, как понимает, наверное, поколение людей, выросших рядом со мной, это последняя война человечества, в которых уже не будет ни победивших, ни проигравших.
Вторую войну второй или там мировую войну.
Количество стран в ней участвующих, количество жертв, которое произошло.
Это количественные показатели. А качественное – это то, что несколько одновременных фронтов и идеологические группировки, которые, например, то, что происходило на Тихом океане и то, что происходило в Европе, объединено идеологически в один, как бы, так сказать, блок.
Да, с одной стороны, Германия, сложно найти Италия. Какую-то идеологическую подоплеку, потому что она обычно находится постфактум исключительно. А так война интересов, за интересы, против интересов.
Да, победители потом объявляют, это почему и как она, и за что она
это
была
справедлива. Это очень сложно, потому что интересы...
Но давайте договоримся так. Вы согласны, что вот основное количество граждан, которые нас сейчас слушают, и которые живут на нашей территории Российской Федерации, которые вообще живут в мире, понимают, что Третью мировую войну как мировую глобальную с использованием ядерного оружия? Оно так изначально было заложено, еще с конца 50-х годов.
Дальше камни, мало ли что по было заложено, как пугали и так далее. Ядерное оружие, если будет использовано, то эпизодически, так же, как оно было использовано во второй, о чем мы часто забываем, что оно было использовано во второй. Вот. И оно, кстати, не является решающим фактором, в том числе и в третьей не будет решающим фактором.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Владимир меня зовут. Я хотел бы два вопросика господину Жигареву задать. Вот первый вопрос. Знает ли господин Жигарев, за что сидит в Америке товарищ Бут? Это первое. Это к вопросу, значит, о продаже России кому ни попадя оружия. И второй вопрос. Значит,
вылетел. Ну, давайте про Бута хотя бы мы узнаем. Сейчас, подождите.
Давайте я отвечу. Да, конечно, знаю и прекрасно знаком с этой историей. Все достаточно просто. Была проведена провокация американскими спецслужбами относительно того, что зафиксировали при переговорах возможность покупки якобы от лица колумбийских для Америки террористов покупкой оружия, способного ракета «Земля-воздух», способного сбить воздушное судно, и при этом было акцентировано внимание, что данным оружием будут убивать именно граждан Соединенных Штатов Америки. На основании, этого был выписан ордер на его арест, он был задержан на территории третьей страны, этапирован на территорию Соединенных Штатов Америки, мы считаем незаконно, также он был там приговорен, и по-прежнему мы считаем незаконно. И вообще Соединенные Штаты Америки очень часто используют метод, когда арестовывают граждан тех или иных стран по ордерам, выписанными прокурорами своей страны в третьих странах, используя свое дипломатическое иное влияние.
Будет что-то добавлять, Гейдар?
Я эту тему тоже неплохо знаю. Я считаю, что Бут вообще здесь левый человек, он не занимался торговлей оружием абсолютно. И, кстати говоря, он с моим сыном служил в воздушно-десантной дивизии. Они были друзьями в свое время, поэтому...
С Арханом?
С Арханом, поэтому Архан его прекрасно знает эту тему. Вот, и там, ну, была просто такая наглая постановка американцев. Абсолютно там он был не причастен ни к чему.
Еще один вопрос. 7373948. На всякий случай напоминаю слушателям, что сегодня тема нашей программы «Борьба с терроризмом». Мы уходим влево, вправо, но как-то все недалеко, конечно. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, добрый пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый.
Знаете, я думаю, ну, вот только что, вот в предыдущем ответе господин Джумаль неправильно там выражал, может быть, мысли или вопросы, заданные предыдущим слушателям.
Пока не очень понимаю, о чем вы.
Ну, там...
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Вот все помнят, Советский Союз, когда существовал, да, то есть, ну, вот было отношение. Вот мне кажется, основное отличие СССР от России нынешней, что если бы в СССР произошел бы теракт, да, и спецслужбы выяснили бы, да, что многие ведут там в какую-то там западную страну, то точно такой же теракт произошел бы там, это вот однозначно. Поэтому даже самую больную голову, там, да, там где-нибудь там, я не знаю, там в ЦРУ, там, или где-нибудь там в БМД, там, да, даже мысли не было, там, чтобы что-то подобное сделать там, на территории там, Советского Союза. Вам не кажется, что если сейчас наши спецслужбы начнут действовать такими же вот способами, да, вот если вот так же отвечать, то тогда ситуация вот с этим терроризмом, допустим, на территории России, по крайней мере, точно, она несколько изменится. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, во-первых, терроризм на территории СССР был. Я, так сказать, был прямым свидетелем того, как армяне в метро в 76-м, что ли, году.
Ну, где-то так, да.
Да, вот взорвали очень мощно, с огромными потерями. Значит, это дело, такие самодельные взрывные устройства. И это была партия дашнаков. Потом они очень себя так нагло вели на суде с выступлениями такими лозунговыми при зачитывании приговора. Вот. Естественно, что дашнакская партия опирается на диаспору, и наиболее мощная диаспора находится в Соединенных Штатах и во Франции. Вот. Но это один вопрос. Конечно, в ответ в Париже ничего такого или в Лос-Анджелесе не произошло. Но, с другой стороны, я напомню, что Бадер-Манхов, который я упоминал, и бригады Росси, которые активно действовали в Европе, но не только они, они поддерживали Штази, то есть ГДРовской спецслужбы, одной из самых эффективных в мире, за которой, конечно, стоял Советский Союз. И очень круто действовали, кстати.
Это Гейдар Джамаль, Сергей Жигарев.
Ну, Россия давно говорит о том, что не бывает террористов своих, чужих, не бывает террористов хороших, террористов плохих, не бывает террористов, которым возможно управлять в собственных тех или иных целях. Мы, безусловно, постоянно сталкиваемся с Западом в двойных оценках. Когда мы говорили о тех террористах, которые действовали на территории Чеченской Республики, а потом замечательно лечили раны, залечивали их в Турции, проживали в Норвегии, ездили выступать перед средством массовой информации в Англии, а на территории Чеченской Республики приезжали и отрезали головы журналистам. Поэтому чего мы добиваемся? Это равнозначного понимания, кто такие террористы, и однозначного отношения к ним, чтобы относились к ним одинаково. Там, где находили, там и не уничтожили.
Но это выглядит как мы за все хорошее против всего, плохого.
Да, да, это очень, очень хорошая формула.
Давайте о реалистичности подобных стремлений.
Ну, а реалистичности, к сожалению, до реалистичности далеко, потому что, как вот показала ситуация в Сирии, у нас разошлись с оценками той или иной группировки, которую мы относили к террористам, Соединенными Штатами Америки, Западной коалиции.
Гейдар.
Но такого отношения, я думаю, никогда не будет, потому что все достаточно сложно и запутанно. И если террорист является на самом деле агентом российских спецслужб, то к нему никогда не будет такое же отношение, как к террористу, который является агентом ЦРУ. Всегда будет разное отношение.
Антон пишет, считает ли Гейдар Джахидович, что Исламское государство, запрещенное в России организация, когда-то в будущем легитимизируется, что позволит рассматривать происходящие ныне события, войну за право мусульман жить в другом мире?
Ну, конечно, вот в нынешнем своем виде, с нынешним имиджем нет, но нечто, что придет на смену, легитимизируется, потому что запрос, такой вот фундаментальный запрос в евразийском пространстве на существование такого субъекта политического есть. Конечно, это будет не ЕГЭ, это будет нечто другое, но ведь прежде чем, допустим, современная Албания стала существовать, реально она прошла там через сложный путь вычленения из Османской империи, потом королевский период, потом диктатура Энвера Ходжи, он сейчас существует, так сказать, член ЕС.
А нет субъектности, потому что это невыгодно кому-то, я правильно понимаю?
Нет субъектности, потому что Запад разгромил Османскую империю, Османский халифат, упразднил в 24-м году халифат, халифа, отменил, да, для того, чтобы превратить это поле вот в такое управляемое колониальное поле, разделив всю эту территорию на Сирии, Ираке и так далее. Но естественно, что с этим население не будет мириться.
Сергей Александрович?
Ну, я согласен с тем, что ИГИЛ из любви к своим таким вот публичным актам, которые они так научились с голливудским размахом снимать, никогда у современного сообщества никогда не получит поддержки и признания легитимности. Относительно возникновения тех или других иных форм, ну, есть записанное абсолютно твердое право народов на самоопределение в уставе ООН. Его никто не отменял, и им можно воспользоваться. Поэтому в течение времени, после того, как там наступит мир, если такая форма будет создана, ну, я думаю, что народы мира ее и обсудят.
Я запущу голосование, на чьей стороне сегодня вы будете, обсуждали борьбу с терроризмом. Если вам ближе позиция Гейдара Джамаля, председателя Исламского комитета России, политолога, который утверждает, что если теракты совершаются, значит, это кому-то нужно, причем из крупных игроков на планете Земля. Вы голосуете 134-21-35. Соответственно, борьба с терроризмом как с явлением выглядит абсолютно бессмысленно. Это 134-21-35. Если вам ближе позиция Сергея Жигарева, который говорит о том, что бороться с терроризмом нужно, террористов нужно уничтожать, тех, кто подвержен влиянию терроризма, образовывать, ну, как-то идти с просвещением, вы голосуете 134-21-36. Если я некорректно выражаю ваши позиции, вы можете меня поправить тут же. Корректно, Гейдар Джамаль и Сергей Жигарев подтверждают. Если за Гейдара 134-21-35, если за Сергея 134-21-36. Наше голосование началось, еще один звонок успеем точно принять, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер, Фрок.
Да, Алексей.
Так получилось после войны, что вдруг стал доминирующим принцип нерушимости границ. Однако, вот в 80-е и в 90-е, а при этом при всем Запад все-таки стал нарушать этот принцип, оправдывая, собственно говоря, это как раз борьбой с терроризмом. Сначала у них Милошевич стал террористом и осуществил, так сказать, геноцид. Потом вот Усама бен Ладен. И получается так, что принцип нарушается. И тут вдруг под это все дело получается такая история наша с Крымом. И вроде бы все это формально выглядит как тоже нарушение границ. Что мы можем противопоставить на идеологическом фронте Западу, который нас тоже сам делает? Хотя, с одной стороны, это вроде бы как бы не так выглядит совсем.
Спасибо, принимается.
Гидар. Нерушимость границ, на мой взгляд, это иллюзорная вещь. И мало ли, что ее приняли после войны. После войны много чего приняли, что сейчас исчезает на наших глазах. Нерушимости границ никогда не было, и она невозможна в принципе. Граница – это условная вещь.
Гейдар Джамаль, Сергей Жигарев.
Ну, не мы первые открыли этот ящик Пандоры. Я считаю, что они первые это сделали именно в Югославии и в Косово. Поэтому мы побили их же картой двойных стандартов.
Ну что же, я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат получается следующий. 64% наших слушателей солидарны с Гейдаром Джамалем и полагают, что в данном случае борьба с терроризмом выглядит абсолютно бесперспективно, потому что кому-то это выгодно, значит, это будет продолжаться. Ну и 36% на стороне Сергея Жигарева считают, что да, бороться с терроризмом нужно, уничтожать тех, кто подвержен влиянию этих экстремистских группировок, нужно как-то просвещать и образовывать. Так проголосовало 36% наших слушателей. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.